Мы беседуем с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии протоиереем Игорем Бочининым. В нашей беседе мы берем с батюшкой научный аспект трезвости, поэтому и назвали эту беседу «Уроки трезвости». Сегодня вы услышите первую ее часть. Но сначала актуальный для многих вопрос. Нужно ли созависимым людям покидать зависимого человека и идти своей дорогой? Начинать обоим жизнь с чистого листа. Одновременно избавиться и от алкогольной зависимости, и от зависимости от другого человека.
Если мы с вами христиане, то основанием для разрушения супружеского союза у нас в первую очередь является измена. При этом Василий Великий говорит, если обиженная сторона готова простить, то нужно сохранить этот супружеский союз. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что алкоголизм и наркомания могут быть основанием для расторжения супружеского союза. И нередко, к сожалению, так оно и случается. Но я все-таки стою на такой позиции, что если есть возможность сохранить супружеский союз, то стороны должны попытаться сделать все необходимое для того, чтобы его сохранить. Если уж это будет невозможно, то это будет понятно. Господь укажет на какие-то обстоятельства, происходящие в их жизни, что дальнейшая совместная жизнь, она уже будет невозможной. Но и при этом, при всем, вот я могу сказать, что из своего практического опыта, когда люди начинают становиться на путь трезвой жизни, когда они понимают, что проблема зависимости – это не проблема личности, а это совместная духовная задача, которую Господь призывает решить. И в решении этой задачи у каждого есть своя сфера ответственности, то тогда удается этот супружеский союз сохранить и помочь людям выстроить совместно дальнейшую свою жизненную траекторию уже как бы вот в церковном русле под благодатным церковным покровом. Конечно, все, что есть здесь на земле, это для нас крест, и нам необходимо этот крест нести, и мы же не ищем легких путей, а принимаем те, которые Господь нам дает. И мы понимаем, что ради нашего спасения полезно потерпеть какие-то испытания, понести какие-то трудности, но и при этом мы не должны унывать, потому что Господь не попускает испытаний выше сил. И любые испытания, которые мы в жизни с ними встречаемся, имеют именно душеспасительное такое значение. И Господь всегда готов нам преодоление этих обстоятельств жизни помочь, чтобы мы исправили свой жизненный путь и дальше уже под Его водительством двигались по пути в Царствие Небесное. Я думаю, что здесь нет готового какого-то однозначного ответа, как поступать. А каждая ситуация, она имеет свои особенности. Более того, из опыта, из практики я могу сказать, что возвращение человека к нормальной жизни от любой зависимости – это такая длительная, кропотливая, я бы даже сказал, такая индивидуальная, ювелирная работа для того, чтобы человеку помочь восстановить себя, найти и обрести себя в церкви.
Почти во всех храмах России сейчас дают обеты трезвости, но по-прежнему эта практика часто подвергается критике, хотя под нее уже давным-давно подведена и научная, и богословская основа.
Есть такой епископ Петр Екатериновский, у него вышла замечательная книга «Правила и практика православной аскезы», и там он дает определение обета как такового, что он из себя представляет. Обет вообще есть действие богопочтения, в котором дается добровольное обещание перед Богом посвятить Ему лицо или вещь, или сделать какое-либо доброе дело, которому человек не обязан законом, или воздержаться от чего-либо не запрещенного законом. И в этом отношении обещание человеком Богу трезвой жизни, Это и есть выражение моего личного отношения к тому, что Бог ради меня сделал. Обетная практика, ну, существовала в церкви, она была достаточно распространенной. Подтверждение этого привести еще ветхозаветный текст, в котором в книге чисел, это 6 глава, с 1 по 21 стих, говорится о так называемом обете назарейства. Он включал в себя воздержание от алкогольных напитков, вина и секеры. И нужно сказать, что вино в настоящее время, то, что мы вкладываем в это понятие, и то, как о нем говорится в библейской истории, это не совсем одно и то же. Но тем не менее, изделия, сделанные из винограда, вот если кому интересно в этом разобраться, я предлагаю познакомиться с работами священномученика Владимира Богоявленского, который один из первых принял мученическую кончину в начале вот этого периода гонений. Он был сам активным и деятельным трезвенником и среди духовенства и епископата пользовался большим авторитетом, именно потому, что стоял вот активно на этой трезвенной позиции. И он, в частности, говорит о том, что более десятка различных наименований изделий из винограда есть перечисленных в Ветхом Завете. И не всегда эти изделия из винограда, термины, используемые для этого, они обозначали именно напиток, который вводит человека в состояние опьянения. Но и еще часто в текстах Священного Писания мы находим такой термин, как секера. И это означает по той же самой технологии приготовленное изделие, но сделанное не из винограда. А это могли быть финики, это могли быть другие какие-то фрукты, или из хлеба могли то же самое делать. То есть это уже имело совершенно иное отношение от изделий, сделанных из винограда. Но при этом нужно сказать, что священномученик Владимир говорил о том, что вопрос о вине, он для православных трезвенников никогда не был главным. Почему? Потому что это не является каким-то камнем преткновения для нашей трезвенной позиции. И давая Богу обещание трезвой жизни, мы опираемся в первую очередь не на какие-то новации, новшества, как об этом некоторые люди предлагают нам думать, а это в первую очередь та традиция, о которой говорится в Священном Писании. Ну и вот здесь хотелось бы привести дословный текст книги чисел, где об этом говорится. И в частности, вот ясно и четко сказано, что если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить. И не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Ну и здесь мы в первую очередь видим, что существовала такая практика обетов как таковых. И обещание воздерживаться человеку от различного рода напитков, которые меняют состояние сознания человека, вот это было дело Богу угодным и касалось тех людей, которые хотели особо проявить свои отношения к Богу и послужить Ему. Наверное, хотелось бы еще привести такой пример о существовании практики обетов. Вот Божья Матерь, она является плодом обета, потому что когда ее родители, праведные Аким и Анна, они несли поношение бесчадства, то они дали обет Богу, что если Господь их разрешит от такового поношения чада, которое у них будет, они посвятят на служение Богу. При этом нужно сказать, что в мировоззрении древнего иудея вхождение в царство Мессии это было не личностное вхождение, так как это мы представляем сейчас, а это в первую очередь понимание было того, что человек входит туда через своих потомков. Именно поэтому существовал так называемый закон Левирата, когда брат должен был восстановить семя умершему своему брату или родственнику, для того, чтобы сохранить вот эту вот преемственность и свое родовое развитие, чтобы можно было войти в царство Мессии. И если у кого-то не было детей, то считалось, что Бог не пускает в царство Мессии. И это было очень тяжелым внутренним переживанием для людей. И, конечно же, другие люди, глядя на то, что, скажем, у какой-то супружеской пары нет детей, они понимали, что есть какие-то, видимо, тяжкие грехи, за которые Господь не пускает их в Царствие Небесное. И вот 4 декабря, когда мы празднуем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, мы празднуем в том числе и исполнение обета праведными Иоакимом и Анной, когда они свое чадо, Пресвятую Деву Марию, они привели в храм и оставили там. И что там с ней дальше было, мы из церковной истории знаем. То есть обеты как таковые существовали, воздержание от вина, полное употребление, оно тоже было вполне возможно. И трезвость как таковая, она тоже вполне приемлема и считается необходимым условием спасения.
Многие люди не понимают значение слова «трезвость». Вернее, каждый понимает по-своему. Необходимо было определение этого понятия.
В первую очередь, это как нравственная ценность и христианская добродетель, позволяющая человеку различать добро и зло, сохранять себя в свободе и радости, проявляющаяся через воздержание, здравомыслие и трезвение. Такое определение появилось у нас в нашем Иоанно-Предтеченском братстве. Проводя серию методологических семинаров, мы вот разработали такое определение понятия трезвости и считаем, что это очень важное такое определение. Почему? Потому что вообще отношение к трезвости, оно в настоящее время достаточно мягко, скажем, такое своеобразное, особенно в церковной среде. И к удивлению моему, по крайней мере, в свое время, когда я задался вопросом, а что же такое трезвость, где-то можно найти определение этого понятия, и нашел единственное определение, это в энциклопедическом словаре Ожикова, где говорилось не о трезвости, а о трезвенниках. А уже позже, когда стала издаваться дореволюционная литература, в библейском энциклопедическом словаре под авторством архимандрита Никифора, вот там было определение понятия трезвости, но оно, на наш взгляд, было неполным, не отражавшее в полноте вот ту деятельность, которой мы занимаемся, и что, собственно говоря, из себя оно представляет. Что в первую очередь это не физиологическая характеристика человеческой личности, как очень часто об этом думают. И есть такой этимологический словарь Фасмера, где там как раз говорится, что трезвый – это вышедший из состояния опьянения. И, к сожалению, вот это представление у большинства людей, оно сохранилось до настоящего времени, что трезвость нужна пьяницам. О том, что это и есть христианская добродетель и необходимые условия спасения, где сказано, что пьяницы, то есть нетрезвые люди, они Царствия Небесного не наследуют, об этом практически ничего не говорится. Далее, на наш взгляд, очень важным, особенно в настоящее время, именно потому, что есть люди, которые не употребляют алкоголь и, как они считают, ведут здоровый образ жизни, но они увлекаются различными оккультными или сектантскими учениями. И вот наше, конечно же, христианское понимание трезвости, на наш взгляд, включает еще очень важную такую духовную составляющую. Это способность различать добро и зло. Вот это вот качество изложено в Священном Писании, в святоотеческой литературе. Ну и, на мой взгляд, по крайней мере, наиболее такое полное и глубокое, хотя и краткое определение, что есть зло, дает преподобный Иоанн Лествичник, когда он формулирует это понятие, излагает его в такой формулировке, что зло – это есть отсутствие добра. И, конечно, есть в этом очень глубокий такой онтологический смысл, рассказывающий именно о содержании этой категории и именно понимание, что есть добро и что есть зло, как человеку сохранить себя от зла и утвердиться в добре. Вот это понимание, на наш взгляд, является основополагающим даже современного церковного сообщества, потому что вот я как священник могу сказать, что большинство людей, когда они приходят на исповедь, на исповеди они говорят только о своих грехах, о тех негативных поступках, которые они совершили. Но один из учителей нашей Русской Православной Церкви, святитель Дмитрий Ростовский, он прямо так и говорит, что грех – это есть не только делание зла, но не делание добра также является грехом. И вообще-то, по большому счету, исходя из онтологии зла, из того, что сказал святитель Дмитрий Ростовский, опираясь на Священное Писание, для нас важнее упражняться в добре, и именно победа над злом нам нужна для того, чтобы возрастать и упражнять себя в добродетелях. Потому что если человек только думает о том, что нужно побороться со страстями, на мой взгляд, это не совсем правильно. Почему? Потому что зло человек победить не может. Если он так думает, то он ставит себя на место Бога. Это Господь сказал, что Он победил мир. И мы можем только при Его содействии упражнять себя в добродетелях и возрастать в этом. А уже победа над злом – это не наше с вами достижение, это милость Божия, которая им уже совершена, а в нашей жизни оно осуществляется или нет, это в зависимости от божественного промысла. Ну и еще важным содержанием категории трезвости является свобода и радость, потому что если человек не умеет сохранить себя свободным, а именно в Писании нам сказано «познайте истину, и истина сделает вас свободными», или апостол говорит, что к свободе призваны вы, братья. И если человек не может сохранить дарованную ему свободу, то он обязательно попадает в какую-то форму аддиктивного поведения. Это не обязательно может быть алкоголь, наркотики или, как их сейчас называют, нехимические зависимости. В международной психиатрической практике только изученных, исследованных около 400 видов, а сколько еще неописанных, а сколько еще их появляется в том мире, в котором мы с вами живем, особенно вот с появлением новых информационных, цифровых технологий, появляются совершенно новые виды аддиктивного поведения. Ну и, к слову сказать, что Всемирная организация здравоохранения в 2018 году в международный классификатор болезней внесла интернет-зависимость. То есть это тоже как психическое расстройство. И часто люди, может быть, не употребляющие алкоголь и табак, но попадают в такого рода зависимое поведение. И мне кажется, что эта зависимость, она еще намного может быть глубже и крепче удерживает человека, чем какие-то химические зависимости. Но и радость – это, на наш взгляд, тоже очень важная категория, потому что если когда Господь начал свое общественное служение, первое слово, которое Он сказал, оно звучало как «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», когда Он воскрес из мертвых, первое слово, которое Он произнес, это было слово «радуйтесь». И радость – это один из важных критериев правильности внутренней жизни человека, и стремление к радости во многом, значит, руководит людьми, которые попадают в зависимое поведение. Почему? Потому что тяжело всегда жить в таком вот состоянии уныния, депрессивном состоянии, и человеку хочется как-то расслабиться, испытать другие чувства. И умение обрести и сохранить радость, я думаю, что это тоже очень важное такое делание в нашей христианской жизни. И вне трезвости это человеку практически невозможно достичь. Но и исходя из того, что с точки зрения христианской антропологии человек, он состоит из тела, души и духа, то вот трезвость для человеческого тела, на наш взгляд, она проявляется в воздержании, умении владеть самим собой. Для душевного состояния она проявляется в здравомыслии, то есть когда человек имеет здраво, то есть право правильно оценивать происходящее события, но и трезвение, как духовное бодрствование, когда человек стоит на страже своего собственного ума и старается дать нравственную оценку тем мыслям, которые возникают у него в сознании, это тоже необходимое качество для аскетического возрастания человека, того, что называется умным деланием, без которого также невозможно вхождение человека в Царствие Небесное. То есть вот я позволил себе несколько шире остановиться на этом понятии. Для чего? Для того, чтобы показать именно то, что трезвость – это не только состояние человеческой личности, имеющееся какое-то отношение к алкоголю, а на самом деле это все гораздо шире. Это, как я уже сказал, нравственная ценность, характеризующая качество человеческой личности и христианской добродетель, без которой невозможно спасение человека и вхождение в Царствие Небесное. Ну, о трезвости как о таковой не только в Ветхом Завете говорится, но говорится еще и в Новом Завете. И вот в частности Евангелие от Луки, 1 глава, 15-16 стих. Напомню, это когда архангел Гавриил является отцу Иоанна Предтечи, Захарии, и говорит ему о том, что у него родится сын, он будет велик пред Господом. Величие это будет выражаться в том, что он не будет пить ни вина, ни секеры. И Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих сынов Израилев обратит к Господу Богу своему. Именно поэтому, вероятнее всего, Иоанн Предтеча, он был и остается таким покровителем трезвости. И когда мы изучали историю, мы увидели, что многие дореволюционные общества и братства трезвости были под его небесным покровительством. И именно поэтому, вероятнее всего, 11 сентября, еще в 1914 году, Синод установил, что будет всероссийский праздник трезвости. И через 100 лет, в 2014 году, была принята концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости. И там же, на этом заседании Синода, было принято решение восстановить 11 сентября праздник трезвости. И там же, на этом заседании Синода, было принято молебное пение о страждущих от пьянства и наркомании. Вполне уместно сказать о том, что трезвость, именно как нравственная ценность, христианская добродетель и условия спасения, является неотъемлемой частью жизни каждого православного христианина.
Уважаемые братья и сестры, с протоиереем Игорем Бочининым, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии, мы начали разговор, который назвали «Уроки трезвости». Разговор мы продолжим в следующих программах. Будет много научных определений и терминов для того, чтобы на тему трезвости не было каши в голове, а была четкость и ясность, присущая трезвомыслию. В следующий раз о врожденной и приобретенной трезвости. Храни всех Господь!